Говорит радио «Свобода». Король Нидерландов старается не смотреть на президента России сверху вниз.
Обратите внимание, их провели по парадной лестнице Кремля. Далеко не каждый глава государства удостаивается такой почести. Парадную лестницу редко открывают.
Виктор Янукович не решился отпустить Юлию Тимошенко за границу.
Путин передавил и запугал Януковича так, что он решил отказаться от евроинтеграции.
Священника-футболиста обвиняют в педофилии.
Его вульгарно прячут. И у всемогущих милиционеров не хватает силенки, чтобы обвиняемого получить хотя бы на элементарный допрос.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с русского марша. Акции под таким названием прошли в нескольких городах, самое многочисленное – в московском районе Люблино. По данным МВД, около 8 тысяч человек, по информации организаторов – более 20 тысяч. Как считает наш корреспондент Марк Крутов, марш немногим отличался от предыдущих акций такого рода.
После погрома в Бирюлеве очередной русский марш мог похвастаться повышенным вниманием прессы. А вот найти людей, которые пришли на русский марш впервые, было сложнее. На акцию собирался ее привычный контингент. Футбольные фанаты, лимоновцы, пожилые коммунисты с традиционными антиправительственными плакатами без всякой националистической подоплеки. Удивительно, но пронзительная тишина, нарушаемая лишь карканьем ворон, сохранялась почти до самого начала шествия, все то время, что участники марша формировали колонны. Лишь тогда, когда этот процесс закончился, в дело пошли кричалки. Такие, которые можно услышать и на футбольных матчах, и на белоленточных митингах. Например, «Пока мы едины, мы непобедимы». Только Россия, только победа. Об объединяющей собравшихся идеологии свидетельствовали разве что выкрики России, русскую власть. Накануне русского марша это мероприятие интриговало двумя вопросами. Первый – станет ли оно более многочисленным на фоне усилившейся националистической риторики? Примут ли в нем участие новые сторонники националистической идеи, разбуженные погромами и речами политиков? Ответ – не стало. По самым оптимистичным для организаторов подсчетам, в Люблине собралось не более 5-6 тысяч человек, среди которых сложно было найти семьи с детьми, тех, кого сами националисты называют простыми жителями московских окраин, уставшими от засилия мигрантов. Второй вопрос – примет ли участие в русском марше Алексей Навальный, активно использовавший антимигрантскую и националистическую риторику во время недавней кампании по выборам мэра Москвы. Ответ был получен от самого Навального еще накануне марша. В блоге он написал, что не придет на русский марш из-за опасений, что его сфотографируют на фоне специально подосланных зигующих школьников. Впрочем, в конце своего заявления Навальный призывал прийти на марш своих сторонников. Вот только найти таковых мне не удалось. Все, с кем я говорил на русском марше, не стесняясь, выражали свое негативное отношение к Навальному, а его отказ прийти на русский марш объясняли боязнью быть освистанным. По словам одного из организаторов марша, Навальный совершил большую ошибку, попытавшись сохранить баланс между поддерживающими его группами. Либо ты с нами, либо нет. Вот и все. И у либералов Навальный отказом прийти на русский марш поддержки не нашел. Одной из самых обсуждаемых в интернете тем стал пост в Фейсбуке писателя Бориса Акунина, активно поддерживавшего Навального во время выборов, а теперь разочаровавшегося в нем из-за призыва участвовать в русском марше. Во главе первой колонны марширующих девочка дошкольного возраста размахивала черно-желто-белым стягом, а слонявшиеся без дела демонстранты выискивали взглядом Демушкина и других известных националистов, чтобы сделать с ними групповые фотографии. В толпе можно было заметить байкеров, казаков. Кто-то выстрелил в воздух из сигнальной ракетницы, кто-то на радость собравшимся фотографам начал вскидывать руки в нацистском приветствии. Барабанщики одной из футбольных фанатских группировок начали отстукивать дробь, в такт которой переминал ноги молодой человек, державший древко с изображением в нимбе святого певца Игоря Талькова. Шествие началось по расписанию в 2 часа, но вместе с ним начался и сильный дождь. Вскоре после этого несколько групп участников марша расцепили заграждение и скрылись во дворах. Правда, уйти удалось не всем. Около 30 участников прорыва были задержаны полицией. Остальные, дойдя до сцены и узнав, что запланированный митинг из-за непогоды отменяется, разошлись кто куда.
В Петербурге в тот же день на станции метро Удельная около 40 человек избили, попавшихся им на платформе и в одном из вагонов людей с неславянской внешностью. Как описал один из очевидцев, толпа ворвалась в вагон поезда с криками «Где чурки?». После драки в метро нападавшие устроили погром на Удельном рынке. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 6 ноября исполнилось ровно 5 месяцев с того момента, как началось судебное разбирательство по делу о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. По версии властей, тогда согласованное оппозиционное шествие завершилось массовыми беспорядками. По мнению защитников, за прошедшее время сторона обвинения так и не представила содержательных доказательств. На этой неделе участники процесса допросили еще нескольких сотрудников полиции, которые, как отмечают адвокаты, практически ничего не знают или не помнят о событиях 6 мая. Уже больше 50 дней голодает один из подсудимых, Сергей Кривов. Таким образом, он протестует против нарушения своих прав на защиту. За ходом слушаний в Никулинском суде следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На этой неделе в суде были допрошены 4 сотрудника полиции. Боец ОМОНа Илья Наумов на большинство вопросов адвокатов ответить не смог. Он заявил суду, что не знает, было ли мероприятие 6 мая согласованным с городскими властями, что план акции ему был неизвестен, и то, что начальство сообщило ему, что произошедшие в тот день столкновения демонстрантов с полицией являлись массовыми беспорядками. Свидетель Андрей Горышин убеждал участников процесса в том, что демонстранты вели себя агрессивно, и он видел, как они бросали в сотрудников полиции камни, куски асфальта и арматуры. Арматура, как отмечают адвокаты, вообще не упоминается в обвинительном заключении. Горышин также заявил, что один из подсудимых, Андрей Барабанов, при задержании укусил его за ботинок. При этом полицейский убежден, что сам физическую силу к Барабанову не применял. Еще один свидетель, Владимир Ухин, утверждает, что Барабанов был задержан за то, что нецензурно выражался, выкрикивал лозунги и сопротивлялся задержанию. Полицейский Евгений Ванюхин на вопрос о том, откуда демонстранты брали куски асфальта, ответил, что они, цитата, «ногами разламывали проезжую часть». Ванюхин также вспомнил, что видел, как человек по фамилии Кавказский наносил кому-то удары ногой, но подробностей свидетель сообщить не смог. За прошедшие с начала процесса 5 месяцев, а дело начали слушать 6 июня еще в Московском городском суде, было допрошено несколько десятков сотрудников полиции. При этом, как отмечает Сергей Бадамшин, адвокат одной из подсудимых Марии Бароновой, содержательных доказательств сторона обвинения так и не представила. А сейчас, по мнению адвоката, она затягивает процесс.
Очень жалко, что люди находятся за решеткой, и до сих пор гособвинение нам так не представило что-то осмысленное. Почему гособвинение затягивает процесс? Из тех свидетелей, которые есть, только часть может что-то сказать относительно наших подзащитных. Остальные приходят, говорят просто в пустоту. Надеюсь, что сотрудники полиции должны более адекватно выглядеть и уверенно держаться. А здесь приходят люди, которые как будто курицу украли, и вот так вот оправдываясь, уровень мелкоуголовников.
Один из подсудимых по этому делу, Сергей Кривов, уже больше 50 дней отказывается принимать пищу, протестуя против того, что его не знакомят вовремя с протоколами судебных заседаний и не дают заявлять ходатайство во время слушаний. Кривов уже несколько недель находится в одиночной камере. Как сам он поясняет в письме, опубликованном на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского, во время голодовки он пьет только чай и напиток каркаде. По словам его адвоката Вячеслава Макарова, прекращать голодовку Сергей Кривов пока не намерен.
Внешне, конечно, он сильно похудел. С точки зрения защиты, надлежащее медицинское обследование ему до настоящего времени проводили. И, как мне кажется, он сам не может определить точку невозврата, с которой уже нельзя выйти из голодовки, не подорвав свое здоровье.
Во время предыдущей голодовки в конце прошлого года Сергей Кривов отказывался принимать пищу в течение 40 дней. 6 ноября в Москве у памятника маршалу Жукову гражданские активисты, поддерживающие фигурантов болотного дела, провели акцию солидарности, которая традиционно проходит по 6-м числам каждого месяца. Оппозиционеры попытались продолжить сбор подписей за проведение амнистии в отношении обвиняемых по болотному делу, а также в отношении тех, кого они считают политическими заключенными, однако акция получилась недолгой. Около 2 десятков человек задержала полиция. Позднее их отпустили. Политолог Николай Петров отмечает, что с момента начала судебного разбирательства по болотному делу произошли некоторые политические изменения. В частности, в сентябре состоялись выборы мэра Москвы, которые, по мнению эксперта, могли повлиять на тактику властей по отношению к протестному движению и в том числе по отношению к фигурантам болотного дела.
Московские выборы и результат Навального вернули ситуацию для Кремля в мае 2012 года, то есть оказалось, что вот полуторагодичная кампания по оказанию большого давления на протестующих, которая должна была с точки зрения властей завершиться триумфальной победой Собянина в выборах мэра Москвы, вот все это оказалось смазано, оказалось не так, а повторять по новой кампанию давления на протестующих Кремль уже не может в силу экономических причин, в силу политического календаря, поэтому вот тот выбор, который тогда был сделан, очевидно, между там диалогом и политической модернизацией с одной стороны и оказанием давления на протестующих с другой в пользу давления, вот сейчас Кремль снова стоит, мне кажется, в такой же ситуации, и затягивание суда я бы и расценил как некоторую невнятность того, что делать с планами, которые начинались в одной политической ситуации, а должны завершаться в другой. Мне кажется, и делается ставка на то, чтобы максимально снизить общественное внимание, превратить это дело в рутинное, потом дать какой-то срок, президент помилует, и вроде все разошлись довольны.
Рассмотрение болотного дела в Никулинском суде Москвы продолжится в понедельник, 11 ноября. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Игнорируя продолжающиеся во всем мире акции протеста, российские власти продолжают держать под стражей экологов захваченного судна Greenpeace Arctic Sunrise. Теперь 30 человек переводят из Мурманска в Петербург. Следственный комитет объявил, что некоторым членам экипажа, помимо хулиганства, будет предъявлено обвинение по статье о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Среди арестованных есть и граждане Нидерландов. Отношения между Москвой и Амстердамом в последнее время обострились, один скандал за другим. Короля Вильяма Александра призывали отменить визит в Москву, однако он приехал и встретился с Владимиром Путиным, рассказывает Софья Корниенко.
В шахматном матче с Россией Голландия сделала ход королем, гласит заголовок в нидерландской «Volkskrant». На телеэкране Владимир Путин, почему-то счастливый как школьник на встрече с космонавтами, и нидерландский король Вильям Александр, который изо всех сил старается не смотреть на главу российского государства сверху вниз и вообще казаться не таким большим и высоким. В газетах проскальзывают фотографии 2001 года, когда совсем молодой тогда еще принц Вильям Александр, сопровождавший мать королевы Беатрикс с визитом в Москву, непринужденно беседует с Путиным, а тот смотрит на принца во все глаза без сегодняшнего прищура. Для Вильяма Александра в новой роли короля визит в Москву – первый опыт встречи с противоречивым лидером, своего рода экзамен. С одной стороны, у Путина фактически в заложниках находятся голландцы с корабля «Arctic Sunrise», которых продолжают без права даже на телефонный звонок родным держать в холодных мурманских камерах по непонятным обвинениям. МИД Нидерландов до сих пор не получил официального объяснения, какие именно обвинения предъявлены экипажу ледокола. С другой стороны, за спиной Вильяма Александра целая армия голландских бизнесменов, для которых, как, впрочем, и для всего королевства, Россия очень выгодный источник дохода. Но и президент Путин, кажется, очень ждал этой встречи. Изначально планировалось, что между монархом и президентом состоится короткая беседа в ходе посещения ими финального мероприятия «Года России-Нидерланды» – юбилейного концерта оркестра «Концертгебау» в Московской консерватории. Однако буквально за два дня до приезда королевской четы в Москву российская сторона пересмотрела график приема и пригласила высоких гостей в Кремль на ужин с Путиным уже в пятницу. Королю пришлось отменить другую встречу, которая у него была запланирована на вечер пятницы, и мчаться в аэропорт сразу после обеда с королем Бельгии Филиппом. По всему было видно, что приезд нидерландского короля был очень важен для Путина, сказал постоянно проживающий в России голландский публицист Петер Дамкур в эфире популярного политического ток-шоу «Пауэн Виттеман» в пятницу вечером.
Обратите внимание, их провели по парадной лестнице Кремля. Далеко не каждый глава государства удостаивается такой почести. Парадную лестницу редко открывают. После протокольного мероприятия создана более интимная атмосфера для непосредственного общения. В такой атмосфере многое можно обсудить. В целом создается впечатление, что визит короля по значимости перешел в более высокую категорию. Парадная лестница, да еще и проход через зал Святого Андрея, самый уникальный из всех кремлевских залов, да под конец еще и совместный ужин в 10 часов вечера. Это располагает к задушевной обстановке. Путин это любит.
Вместе с королем в Москву прилетел и глава нидерландского МИДа Франс Тиммерманс. И здесь не обошлось без неожиданных поправок в графике. Вместо переговоров с коллегой Сергеем Лавровым в субботу Тиммермансу пришлось встречаться с Дворковичем, так как Лаврову нужно было срочно лететь в Женеву для участия в обсуждении иранской ядерной программы. Однако, как пишет Тиммерманс на своей страничке в Фейсбуке, ему удалось поговорить с Лавровым за ужином в пятницу. Комментаторы в Голландии выражают надежду, что именно ужин в пятницу в непринужденной обстановке, а не официальные встречи под прицелом телекамер, стал ключевым пунктом визита короля и не исключают, что во время ужина за бокалом вина обсуждались официально неположенные королю по статусу темы. Пейтер Дамкур.
Я думаю, что как только выключились камеры и за ужином остались только проверенные люди, то лед тронулся. Началось свободное общение. Допускаю, что Путин стал общаться без переводчика. Не исключаю, что Гринпис все-таки обсуждался. Не будем забывать, что у России нет друзей. Исторически у России всегда был только один друг – Нидерланды. Смех в зале и реплика ведущего. Русские очень талантливо скрывают свои чувства. Да, это странно, но факт. Оставим недавние инциденты в стороне, заглянем в более глубокое прошлое. Даже во время холодной войны между Россией и Голландией была особенная связь. Я лично много раз становился свидетелем того, какое огромное влияние имеет Голландия на Россию. Считая себя маленькими, мы ошибаемся.
Пейтер Дамкур считает, что в ходе разъяснений по текущим разногласиям между двумя странами Голландия зря вежливо скукоживается, чтобы, не дай бог, не разозлить Путина.
Позиция Голландии несколько нерешительная. Ведь на самом деле Путин осознал, что инцидент с голландским дипломатом в Москве был перебором. Его какие-то там друзья хотели оказать ему услугу, но теперь он понял, что это было уже слишком, и дал обратный ход. Не стоит забывать, что Нидерланды – один из важнейших деловых партнеров для России. В конце концов, все вращается вокруг денег. Прямых доказательств у нас нет, но существуют целые горы косвенных доказательств того, что нападение придумали в одном из отделов грязных дел ФСБ или еще какой-нибудь организации безопасности. Придумали, спланировали и привели в исполнение. Это была целая военная операция. Шутить с этим не стоит. Нам бы следовало более твердо заявить российской стороне, что это уже слишком. Но открыто объявлять о том, кто виновен в нападении, наказывать виновных, считает перебором уже сам Путин.
Среди основных опасений, высказанных в голландской прессе на этой неделе в связи с визитом короля в Россию, была критика в адрес министра иностранных дел Франца Тиммерманса за то, что он очень не вовремя объявил о возможности предоставления убежища российским гей-активистам в Нидерландах. В письме, адресованном парламенту, министр в частности пишет:
«Положение ЛГБТ в России после принятия нового законодательства будет учитываться в ходе процедуры предоставления убежища представителям ЛГБТ из Российской Федерации.
А также
в процессе принятия решений по прошениям о предоставлении убежища серьезным нарушением конституционного права будет считаться бесчеловечное отношение. Если подобное отношение будет иметь место в результате преследования по причине сексуальной ориентации, решение о предоставлении убежища будет вынесено положительным».
Поставить на повестку дня проблему ЛГБТ в России во время визита короля Нидерландов в Москву потребовали от министра оппозиционные партии. Интересно, что два дня спустя после заявления Тиммерманса в четверг, одновременно с раздраженной реакцией на его слова из России, представьте себе портрет депутата Мизулина в голландском телеграфе, опубликовано решение Европейского суда в Люксембурге о том, что убежище представителям ЛГБТ, которые подвергаются опасности на родине, должно предоставляться вообще во всех странах ЕС. Это решение суда – ответ на запрос Государственного совета Нидерландов, куда с апелляцией обратились трое искателей убежища из Сьерра-Леоне, Уганды и Сенегала. Им было отказано в убежище в 2012 году на том основании, что преследование на родине им не грозило, если они не будут афишировать свою сексуальную ориентацию. Несогласные с таким решением искатели убежища обратились в Госсовет Королевства, а Госсовет запросил рекомендацию Европейского суда. Госсекретарь Нидерландов Фред Тейвен прокомментировал решение Европейского суда как полностью совпадающее с линией Нидерландов. «Искатель убежища не должен возвращаться на родину и быть вынужденным вновь скрывать свою ориентацию. Исходной точкой в принятии решений по предоставлению убежища должна быть возможность жить полной жизнью, не скрывая своей ориентации», — сказал Тейвен. Нидерландская организация по защите прав ЛГБТ COC и газета «Гейкрант» просили короля Вильяма Александра передать президенту Путину так называемую «книгу мечты о России», в которой собраны пожелания Путину от журналистов, политиков, художников и простых граждан, в том числе детей, о положении геев и трансгендеров в России. МИД Нидерландов отклонил предложение передать книгу Путину через короля. В организации СЕОСЕ не отчаиваются. Главное, чтобы министр Тиммерманс в принципе вновь всерьез поднял этот вопрос. Проблема лишь в том, что из-за ситуации с ледоколом Гринписа Тиммерманс вынужден действовать осторожнее, чем хотелось бы гей-активистам. Во время апрельского визита Путина в Амстердам мэр города Эберхард фон дер Лан мог позволить себе в последний момент отказаться от встречи с российским президентом и послать вместо себя свою заместительницу Каролин Херельс, которая не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Тогда же, в апреле, амстердамцы так громко протестовали под окнами музея мореплавания против российского закона о пропаганде гомосексуализма, что Путину и премьеру Марку Рютте пришлось взять тарелки и бокалы и перейти обедать в другой зал. Сегодня же на кону судьба как минимум двоих членов экипажа Arctic Sunrise. Поэтому царит иная атмосфера, атмосфера напряженного ожидания. Год России и Нидерланды еще не завершен. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Предложив убежище для геев, Нидерланды пытаются унасекомить Россию. Так откликнулась на новости из Амстердама скандально известный депутат Госдумы Елена Мизулина. Именно Мизулину, а также другого гомофоба Виталия Милонова обвиняет петербургский видеоблогер Дмитрий Чижевский, лишившийся глаза в результате нападения на офис организации «Ласкай», которая занимается помощью ВИЧ-инфицированным. Рассказывает Татьяна Вольская.
Организация «Ласкай» занимается не уличными протестами, а помощью ВИЧ-инфицированным. Видеоблогер Дмитрий Чижевский не может назвать себя завсегдатаем радужных чаепитий, которые устраиваются в офисе «Ласкай» на Фонтанке 90, но именно на это решил зайти. На вечеринку ворвались люди с закрытыми лицами, обстреляли собравшихся из пневматических винтовок и скрылись. У ЛГБТ-активистки Анны Пруцковой на спине гематомы от выстрелов, но она чувствует себя нормально, а вот Дмитрию Чижевскому попали в глаз. Врачи говорят, что видеть ему он уже не будет. Молодой человек ведет видеоблог «Сливки протеста». Среди последних выпусков был и такой, который осмеивал одну из акций националистов. Тем не менее, Чижевский не связывает нападение со своими занятиями. Он считает, что нападали именно на офис «Ласкай», поскольку раньше организации уже угрожали.
Да, там за 3 недели были угрозы, и они обращались в полицию, но ничего сделано не было. Мне кажется, что это, во-первых, последствия марша против ненависти. Видимо, мне понравилось, что там было много ЛГБТ в символике. И что ЛГБТ выходили там за права других. Там же большинство плакатов ЛГБТ-активисты, они вынесли за права мигрантов, за права других каких-то категорий. За Росбалт они выступали. Вот, видимо, это не понравилось. Ну и, наверное, как-то перед днем национального единства хотелось им что-то устроить. Так между двумя этими днями попалось, и мне кажется, с ними это связано.
Многие сегодня говорят о том, что начался новый виток гомофобии. Раньше в активистов кидали камнями, срывали митинги, но стреляют, кажется, впервые.
Это все пока что не ясно. Будет зависеть от того, как сработает наш следственный комитет. Вот сейчас от них реально зависит. Это будет эскалация насилия, будет кровь, будут люди убивать, или они это остановят. Сейчас, если они найдут этих людей, то они будут самыми настоящими героями, следователями. И я просто очень прошу их это сделать.
В своих первых интервью сразу после ранения вы говорили, что хотите отомстить.
Ну, это первая, конечно, реакция — отомстить. Но я хочу просто, чтобы зафиксировали, чтобы был честный суд над этими людьми, которые стреляли. Я не буду там требовать ужесточения наказания, как суд определит, так и будет. Но чтобы зафиксировали, что это были эти люди, чтобы все знали, кто это, что это. А Милонов, Мизулина, я придумал, как сделать так, чтобы они прекратили вот эту свою деятельность по разжиганию ненависти. Я только что читал интервью Милонова, которое он дал в Фонтанке. Он там говорит, что когда выходит на вот эти вот акции, людей пнуть можно, он считает. Я не вижу разницы между тем, что пнуть людей и запустить пулю человеку в глаз или убить человека. Я вот, честно говоря, не вижу разницы. Пока мы переговариваемся там из-за баррикад, ну, это одно. А вот сейчас явно переступили уже. И Милонов, он действительно вкладывает эту идею. Он говорит, да, так не надо, но вот по-другому вы бить можете. Он не скажет вот напрямик, но, по сути, он там одобрит. Трясло меня тут всего, когда я читал его интервью.
Дмитрий Чижевский надеется, что стрелявших найдут, хотя отношения с первым следователем и с полицией у него сразу не сложились, а нового из Следственного комитета он еще не видел. Его глазом занимаются врачи из клиники Святослава Федорова, но прогнозы пока неутешительны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода», итоги недели. На Украине в Верховной Раде на этой неделе пытались решить судьбу осужденной Юлии Тимошенко. Ее выезд на лечение в Германию открыл бы дорогу для подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, из-за которого Москва обещает Киеву серьезные экономические проблемы. Пока очевидно, что и свобода Тимошенко, и ассоциации Украины с ЕС находятся под большим вопросом. Слово киевскому корреспонденту «Радио «Свобода»» Владимиру Ивахненко.
Еще в октябре в Киеве были твердо уверены, что Украина вскоре подпишет соглашение с Евросоюзом об ассоциации. Однако на этой неделе многие заговорили о вероятности срыва евроинтеграции. Верховная Рада, на которую президент Виктор Янукович возложил ответственность за решение проблемы Юлии Тимошенко, так и не рассмотрела проекты законов, предполагающих возможность лечения экс-премьера за границей. Причина этого не в том, что парламентское меньшинство не смогло договориться с большинством, а в том, что изменилась позиция главы государства. Убежден политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Виктор Янукович идет ва-банк. Он хочет получить подпись под договором об ассоциации, не отпуская Тимошенко за границу. То есть он хочет все получить на своих условиях.
Сначала во вторник, а затем в четверг и в пятницу в парламенте провалились попытки рассмотреть 4 законопроекта по Тимошенко. Оппозиция настаивала на принятии одобренного Брюсселем проекта закона внефракционного депутата Анжелики Лабунской. Если бы депутаты проголосовали за этот документ, то бывший премьер, отбывающая 7-летнее наказание по газовому делу, могла бы отправиться на лечение в Германию не в статусе осужденной, а уже как свободный человек. Однако в правящей партии регионов все законопроекты по Тимошенко отвергли, обвинив лидеров оппозиции в нежелании идти на компромисс.
Категорически не желаю, чтобы Тимошенко была на свободе, либо даже лечилась. Почему? Потому что ее выход на свободу означает их политическое небытие, их политическую смерть. Поэтому не предлагают внести безграмотные проекты законов, заранее зная, что их невозможно голосовать. Мы на сегодня можем пойти на некий компромисс и принять закон о лечении осужденных за границей. Не Тимошенко. Мы не можем, Божий отчество государства, принимать законы для конкретного человека, а о лечении заключенных за рубежом. Но при этом мы должны иметь гарантию, что этот заключенный, вылечившись, вернется обратно в страну для отбывания наказания.
Заявил депутат-регионал Вадим Колесниченко. За дебатами в украинском парламенте почти всю неделю наблюдали прибывшие с 25-м визитом на Украину представители миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский. Итогом многочасовых консультаций в Раде стало решение о создании рабочей группы. Она призвана выработать компромиссный проект закона о лечении осужденных за границей. Последние события в парламенте подтверждают версию о том, что украинская власть взяла курс на срыв ассоциации с ЕС, считает эксперт по политическим вопросам Тарас Черновил.
У власти, которая, казалось бы, уже не имеет альтернатив, перессорившись с русским руководством, должна, и иначе уже не может поступить, идти только в сторону Евросоюза, вдруг начали играть в какую-то странную игру. Это затянувшиеся и очень опасные торги. То ли во время 5-часовой встречи Януковича с Путиным в Сочи произошли какие-то договоренности, или Путин передавил и запугал Януковича так, что он решил отказаться от евроинтеграции. И если раньше можно было обвинять обе стороны, и оппозицию, и власть, в том, что они слишком безответственно себя ведут и, по сути, ставят под вопрос возможность ассоциации с Евросоюзом, то сегодня, мне кажется, вся ответственность уже легла на власть. Оппозиция, уже понимая угрозу того, что происходит, готова идти на очень большие компромиссы. Власть же сегодня умышленно требует тех уступок той зоны компромисса, на которую не согласны не только Тимошенко и оппозиция, но не согласен уже Евросоюз. То есть принятие тех законов о лечении за рубежом, которые предвидят очень ограниченное время там пребывания, возвращение немедленное назад в тюрьму и норму о том, что не включается срок лечения в срок наказания. Это уже в Евросоюзе прямо заявили, что этого не будет. Симпатии, которые имели к украинской власти Кокс и Квашневский, наверное, уже развеялись. Ожидания европейских лидеров окончились очень огромным разочарованием. И очевидно, что в четверг будет очень негативный вывод комиссии Кокса Квашневского. И после этого, вероятнее всего, будет принято решение не включать украинский вопрос на Венецкий саммит.
В минувшую пятницу глава регламентного комитета Верховной Рады регионал Владимир Макеенко заявил, что вряд ли депутаты смогут решить судьбу Тимошенко до ожидаемого в конце ноября вильнюсского саммита. Возможно, украинский президент пока не хочет отпускать в берлинскую клинику Шарите своего главного оппонента, оппонента, чтобы избежать скандальной встречи с экс-премьером в столице Литвы.
Янукович боится появления Тимошенко в Вильнюсе на саммите и то, что она на себя перетянет все внимание. И Европейский Союз, в принципе, может пойти на подписание в Вильнюсе, но с оговорками, с определенной пролонгацией. Дело в том, что украинской власти от этого соглашения нужны две вещи. Это фотографии с улыбкой президента Януковича на этом саммите в кругу европейских лидеров. И второй вопрос – это временное использование соглашения в части зоны свободной торговли и определенного секторального сотрудничества до ратификации соглашения, я имею в виду. Но для этого тоже нужно будет решение Совета Европейского Союза и Европарламента. И вот в этот момент Европейский Союз может тоже ждать освобождения Тимошенко и не принимать этих решений. То есть игра может перенестись вплоть до Нового года.
Не исключает политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Между тем, депутаты от оппозиции собрали необходимые подписи для проведения 12 или 13 ноября внеочередного заседания Верховной Рады. На нем представители меньшинства предлагают окончательно утвердить последние евроинтеграционные законы, в том числе о лечении осужденных за границей. Если пропрезидентское большинство проигнорирует это заседание, то это будет означать, что Янукович и его соратники сорвут возможность европейского будущего для украинцев, заявил лидер оппозиционной парламентской фракции «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Владимир Івахненко для Радіо Свобода, Київ.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощина. Слава, я думаю, что можно даже посочувствовать 4 ноября репортерам федеральных каналов. С одной стороны, главной новостью из России всегда в этот день становится русский марш. Вроде бы совсем игнорировать его нельзя, тем более, что все социологические службы говорят о росте русского национализма. С другой стороны, совершенно непонятно, как его подавать. Как вышли из этой проблемы федеральные телеканалы в этом году?
Вышли очень просто. Было минимум в эфире русского марша. То есть где-то были очень короткие репортажи. А, например, в программе «Время», итоговое воскресное время на Первом канале, там была просто одна фраза. Зато много было рассуждений о том, когда мы едины, мы непобедимы, это я напоминаю такой слоган ельцинского времени, и вообще о том, как замечательно нам жить с колоколами, гармошками, кашей на улицах и прочее, прочее. И мне кажется, что этот день, он как бы уже символизировал какую-то дикую пропагандистскую яму, потому что когда это начиналось, я имею в виду празднование 4 ноября, когда это начиналось лет 9 назад, тогда это был праздник окончания русской смуты. Михаил Леонтьев тогда выдал такое программное сочинение, которое так и называлось «Конец русской смуты», и очень ловко рифмовал русскую смуту, ну, тогдашнюю, русской смутой начала 90-х. И выходило, что очень много рифм. Таким образом, 90-е и стали главной пропагандистской фишкой всего путинского правления. Но сейчас этот фасончик уже обветшал, а ничего нового не появилось. И вот эти пустоты пропагандистские, и занял постепенно русский марш. И что мы имеем, что это действительно главное содержание праздника Дня Единства? Это очень грустное такое явление, и поэтому вы совершенно закономерно сочувствуете корреспондентам, потому что они действительно не понимают, как об этом говорить, тем более, что русский марш был на редкость вялым и неинтересным, и вот канал «Дождь», который сидел в эфире там 5, 6, 7, 8 часов, и все это было в прямом эфире, там тоже мучились корреспонденты, потому что особенно, кроме факта, русский марш становится значительным содержанием нашей жизни, не было.
Ну, еще были погромы в Петербурге, о них, конечно, федеральные телеканалы не говорили. Еще один важный сюжет этой недели – это возбуждение дела против адвоката Мурада Мусаева, которого обвиняют в подкупе свидетелей и воспрепятствовании деятельности суда по делу об убийстве полковника Буданова. Ну, кстати, история чуть-чуть связанная с нашим предыдущим сюжетом о русском марше. Как ее освещают телеканалы?
Да, вы знаете, вот, к сожалению, как-то так совпадает, что у нас теперь уже очень много историй общественно значимых, связанных с этой темой. Вот в отличие от русского марша, каналы стали очень активно поднимать эту тему. Более того, до вечернего прайма в новостях это была тема номер один. Как вот в прошлый раз с Лепсом. Меня это очень удивило. Тем не менее, это было так. Мусаев очень интересная личность. Я понимаю, что он личность амбивалентная. Но, тем не менее, нельзя не отрицать, что это один из самых ярких и очень молодых представителей вот какого-то совершенно нового сословия, который с безупречной четкостью всегда, я не знаю, что там юридически внутри его построений словесных, но это всегда выглядело очень четко, жестко и мотивированно, то, что было на экране. Он довольно известный человек, и вот теперь, когда Следственный комитет, против которого он не раз и не два, в общем, поднимал свой голос, вот предпринимает такую массированную атаку в прямом эфире, без всяких доказательств, только на уровне возбуждения дела, это, конечно, вызывает какое-то очень странное сомнение, не только у меня, у многих зрителей, но вот сегодня это вызвало большое сомнение у господина Кадырова, который написал в своем твиттере возмущенный пост об этом. Что еще поразительно, ведь только-только прошло сообщение, да, как тут же уже второй канал, тут же буквально там, я не знаю, через 10 минут уже показал сюжет готовый, уже имелись свидетели, которые говорили о подкупе, а вчера это уже был сюжет более развернутый у господина Пивманова в программе «Человек и закон». И все это, конечно, как-то так, я бы сказала, дурно попахивает.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Блогеры на этой неделе вспоминали избиение журналиста Олега Кашина и обсуждали педофильский скандал в Русской Православной Церкви. Обзоры сетевые разговоры подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков-Тимошкин.
Три года назад было совершено покушение на журналиста Олега Кашина. В ночь на 6 ноября 2010 года его зверски избили арматурой в центре Москвы. Преступление до сих пор не раскрыто. Многие ретвитят то, что написал Дмитрий Медведев три года назад.
Дал поручение Генпрокуратуре МВД взять на особый контроль дело о покушении на журналиста Кашина. Преступники должны быть найдены и наказаны.
Итог подводит Алексей Навальный.
Никто не найден и не наказан. Сурков и Якименко со своими бандитами, которых и искать-то не надо, до сих пор даже не допрошены. Зато правоохранители съедают немыслимо огромную часть нашего бюджета, а по их количеству на душу населения Россию не обгонит никто.
Сейчас Олег Кашин живет за границей, но продолжает активно участвовать в российских общественных дискуссиях. В годовщину покушения он опубликовал текст на сайте Кольта.ру, в котором рассказывает о неизвестных подробностях расследования своего дела. Он по-прежнему убежден в причастности к преступлению людей, связанных с движением «Наше», и бывшим главой Росмолодежи Василием Якименко. Имя одного из возможных подозреваемых он называет прямо. Это действующий исполняющий обязанности мэра Балашихи Роман Терюшков.
В отставку из молодогвардейского штаба его отправили в конце ноября 2010 года, через две или три недели после покушения на меня. Фразу «на Терюшкове висит дело Кашина» я слышал несколько раз от людей, неплохо информированных о делах молодой гвардии. Когда я спросил своих следователей, их тогда еще было много, сейчас один, следственная группа из одного человека, фигурирует ли в материалах дела Роман Терюшков, они ответили, что да, фигурирует. В деле есть протокол, подтверждающий, что Терюшков был одним из тех, кто пытался найти мой домашний адрес осенью 2010 года.
По словам Кашина, в период президентства Медведева дело достаточно активно расследовали, но все изменилось после 24 сентября 2011 года.
Открытым текстом сотрудники ФСБ объяснили мне, хотя я и сам догадывался, что масштабное и качественное расследование моего дела было обусловлено прежде всего вмешательством президента Медведева, который сразу же после покушения сделал по моему поводу несколько публичных заявлений, а через несколько месяцев, когда я смог ходить, встретился и со мной и повторил то же самое уже мне лично. После покушения прошел год, Медведев формально еще президент, а на самом деле понятно кто. И чекисты сказали мне, что после ухода Медведева никто мое дело расследовать не будет, потому что, и это тоже дословная цитата, «в деле замешаны влиятельные люди».
Помочь расследовать дело, считает Кашин, теперь может или чудо, или смена власти.
Я вижу, что та власть, которая существует в Российской Федерации теперь, не хочет ловить и наказывать этих людей и, скорее всего, знает их поименно. Ничем другим ни слова о влиятельных людях, ни последующее самоустранение ФСБшников я объяснить не могу. Таким образом, я лично заинтересован в смене власти в Российской Федерации. Жалко, что я один.
Петербургского священника Глеба Грозовского обвинили в педофилии. Следственный комитет сообщает.
По версии следствия, в июне 2013 года в отеле, расположенном на территории детского лагеря православного клуба путешественников «Филадельфия» на острове Кос в Греческой Республике, 34-летний Глеб Грозовский, бывший настоятель храма святого мученика Иоанна Воина Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви, по совместительству работающий советником генерального директора ЗАО футбольного клуба «Зенит», совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек. В настоящее время он объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Через несколько часов после сообщения о заочном аресте сам священник написал в социальной сети ВКонтакте.
«В материалах дела эмоции и нет ни одного доказательства моей вины. По словам самих родителей, им угрожали, оказывали психологическое давление, заранее обвиняя меня во всей этой мерзости, для того, чтобы мамы написали заявление, что они и сделали. Многие женщины поддались эмоциям и рассказали все в педофильском свете, и теперь они, поняв, что их обманули, не знают, как поступить. По благословению моего епископа я направлен в командировку для помощи в Центр для алко- и наркозависимых в Израиль, где и нахожусь по сей день. Все православные родители на моей стороне и знают, что обвинения сфабрикованы, являются следствием моей социальной активности и твердой гражданской позиции, которую готов отстаивать».
Глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легуйда.
Люди, в первую очередь журналисты, называющие священника Глеба Грозовского педофилом до вынесения решения суда, видать, не слышали никогда о такой штуке, как презумпция невиновности.
Диакон Андрей Кураев высказался без обиняков.
«Не верю тому, что про него сейчас говорят, знаю его как достойного христианского пастыря. Кажется, кому-то властному понадобилась земля его прихода».
Комментарий журналиста Антона Пепеляева на сайте «Православие и мир».
«Прихожане храма Иоанна Воина в деревне Верева убеждены в невиновности отца Глеба, считают, что его оклеветали. Они соборно молятся о том, чтобы правда как можно скорее восторжествовала, и отец Глеб вернулся в штат епархии и к настоятельству».
Но есть и более сложная версия, напоминающая политический триллер. РПЦ, мол, предупреждают некоторые очень влиятельные люди во власти, опасаясь ее независимой позиции по русскому вопросу. Егор Холмогоров пишет.
Вот как интересно получается. Пока РПЦ дружно скандировала про евразийскую цивилизацию многонационального российского народа, она была главной духовной скрепой. Если ее кто и обижал, то только злые Пусси Райот и нехорошая Собчак. Стоило патриарху сказать о праве русского народа быть выслушанным, как тут же центральной новостью в СМИ, включая госканалы, стал священник-педофил, затмивший совместное посещение Путиным и патриархом Романовской выставки. Дело уже не первый месяц, и шумную кампанию именно сегодня, в день встречи Путина и патриарха, невозможно объяснить случайностью.
Мнение Валерия Отставных, либерального церковного публициста.
Да, РПЦ и Московская патриархия – это часть общества. Здесь собраны такие же больные, греховные люди, как и за церковной оградой. Это постоянно любят повторять наши церковные спикеры после очередного ДТП с участием батюшки. Так что проблема педофилии существует, хотя, я думаю, не в таком масштабе, как у католиков, особенно в США. Странно, что информация о деле выплеснулась в СМИ, а это был однозначно вброс, и появилась только сейчас. Хотя, судя по СМИ, расследование началось еще в августе. Странно, что на момент выброса скандальной инфы обвиняемый чудесным образом оказался в Израиле. Единственное, что можно предположить, и это только предположение, что среди детей, которые ездили отдыхать с батюшкой в Грецию, оказались дети очень серьезных лиц, которые могут послать и питерского митрополита.
Глазом вопиющего в пустыне звучит мнение библеиста Андрея Десницкого.
«Не очень понимаю, почему все так активно бросились обсуждать обвинения священника в педофилии. Понятно, что и священники могут совершать преступления, понятно, что педофилия стала любимой страшилкой и удобным способом закрыть неугодного. А больше-то ничего мы не знаем, было, не было, что было».
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков-Тимошкин. О педофилии в РПЦ пишут нечасто. Один из тех, кто нарушает это табу, петербургский журналист, бывший депутат Госдумы Александр Невзоров. Он даже обещал выпустить книгу «Педофилия в Русской Православной Церкви». Я спросил Александра Невзорова, что он думает о деле священника Глеба Грозовского.
Дело же не в самом Грозовском. Да. Дело в том, что вот те раскаты, которые сотрясали католицизм, они вдруг прорвались на такой забронированной почве РПЦ, да, которая вроде бы страхует себя от всех скандалов с помощью цензуры, с помощью послушных правоохранительных органов, с помощью госнасилия, статей и всего остального. Но тут довольно странно было бы всему этому удивляться, потому что, скажу вам больше, педофилия вообще не осуждается христианством. То есть вот если мы будем говорить о факте педофилии и об отношении к этому канонического христианства, мы осуждение не сможем найти нигде. Мы не сможем найти его ни в заповедях, которые уделяют место и значение, и внимание гораздо более, скажем так, мелким преступлениям. Более того, да, мы в книге «Чисел», по-моему, в 31 главе, легко найдем прямое распоряжение Моисея о том, что вот убить всех, кроме детей, еще не познавших супружеское ложе, и взять их, значит, себе в утеху. Давайте вспомним брачный возраст девочек в Древней Иудее. Это 10-12 лет. Именно в этом возрасте произошел тот случай, как убеждены верующие партеногенеза с Девой Марией. Поэтому отношение секс и дети в христианстве не считается ничем преступным или порочным. То есть отвращение, неприятие педофилии не является частью христианских ценностей.
Ну, частью современных ценностей все-таки являются, да, и современная христианская церковь отрицает педофилию и порицает ее.
Христианская церковь живет по тем книжкам, которые им были вручены племенами скотоводов Синайского полуострова, жившими там 2500 лет тому назад, и, насколько я знаю, никак эти книжки не редактировало, да? И довольно странно было бы христианской церкви осуждать, там, например, того же самого Моисея, я уж не говорю о его начальнике.
Вот мы знаем все скандалы в католической церкви, а педофилия в РПЦ, как вы сказали, это все-таки тайна за семью печатями. Но вы этой темой специально интересовались и даже говорили, что хотите выпустить книгу «Педофилия в РПЦ».
Мы бы давно ее выпустили, но они же, сволочи, все время подбрасывают материал. И каждый раз, когда мы получаем очередной лакомый кусок, очередную дозу совершенно кошмарной информации, становится понятно, что без нее книг не может быть, ее надо вставлять. А поскольку я же понимаю, по какому лезвию бритвы я хожу с педофильской историей в РПЦ, то все приходится, то есть, проверять до последней запятой судебных постановлений уголовных дел.
Есть какие-то сюжеты, где все запятые уже выверены?
Таких сюжетов очень много. Очень много сюжетов. Конечно же, с учетом наших скромных возможностей, их меньше выявлено, чем у католиков, ну, потому что у католиков работают батальоны журналистов на эту тему. У нас работает значительно меньший состав, просто по численности. Но, тем не менее, это, ну, не менее живописно, чем у католиков. И опять-таки, я просто хочу обратить ваше внимание на то, что вы попытались уклониться от этой темы, что в христианстве нету мотива осуждения педофилии. Марии 12 лет. Ну и вот от этого факта никуда не денешься.
Ну вот реакция на Грозовского, если вернуться все-таки к этой истории, подтверждает ваши слова. Ведь церковь вместо того, чтобы осудить его или как-то заняться расследованием, отправляет его в Израиль.
Да, причем тоже начинается этот детский сад. Понятно, что системный человек, каковым является служитель культа, немедленно отзывается из командировки. Немедленно, а у них все хорошо с дисциплиной. И тут же предлагается под светлые очи органов с тем, чтобы он либо опроверг, либо не опроверг бы выдвинутые перед ним обвинения. Вместо этого его вульгарно прячут. И, как видите, у всемогущих милиционеров не хватает мощи, не хватает силенки преодолеть здесь церковную поруку круговую, церковно-государственную, с тем, чтобы обвиняемого получить хотя бы на элементарный допрос.
Но тут есть и другая сторона дела. Очень многие думают, что какой-то заказ существует за этим делом, потому что для возбуждения дела против священника, ну ладно, предположим, возбудили, но для такой огласки все-таки нужна какая-то санкция. И сейчас ищут какой-то подвох тут, да, есть даже такая версия, что это администрация президента специально через дело Грозовского дает указание патриархии, что типа сидите тихо, там, что вы все у него на крючке и так далее. Может такое быть?
Ну, я думаю, вы льстите администрации президента, думая, что они способны на такие сложные затеистые многоходовки. Этого совершенно не нужно. Это просто вызывается дяденька, дяденьку берут за бороду. И дяденьки на ушко объясняют. И вот такие вот сложные, красивые заходы через прессу, ну, поверьте, сильно не в кремлевском стиле. Поэтому нет, здесь история драматичнее. Вот ребята из органов, они очень долго мучились как раз в попытке легализовать это уголовное дело. И там, поскольку с их точки, ну вот как бы на данный момент то, что мы знаем, в общем, достаточно омерзительно, там просто, как я понимаю, я не очень верю во всякий священный огонь в сердцах, и особенно в священный огонь в сердцах милиционеров, но, вы знаете, по-моему, это тот случай, когда мы имеем дело с этим священным огнем.
Были случаи вот в этом вашем досье для будущей книги «Педофилия в РПЦ», когда насильники, педофилы в рясах получали по заслугам? Или всегда все эти дела заметаются под ковер и кончаются ничем?
Все зависит от ранга, конечно. То есть вот какие-то там руководители православных скаутских лагерей, как это недавно было в Петербурге, там получили и срок, и по заслугам, да. Вот за ту же самую педофилию, причем такую мерзкую, с соплями, с подробностями, получили. Еще в некоторых случаях получали, но, конечно, не столь знаковые фигуры. Здесь ведь православные немедленно сомкнули штыки, понимают, каким кошмаром для них обернется этот скандал, именно за счет того, что, ну, фигура, она, конечно, не яркая, но заметна этого попенка.
Журналист Александр Невзоров. Разговор о деле Глеба Грозовского завершают размышления ведущего программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священника Якова Кротова.
Дело священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, любопытно несколькими чертами. Во-первых, совершенно случайно приоткрылась завеса над клановым характером современного российского православия, не путать с русским. Вновь, как и до революции, появились священники экстерриториальные, ведомственные. Именно такие священники, рукоположенные из чекистов, служат в храмах при ЧИКе и ее разных институциях, и о них откровенно сообщается, что они сохраняют свои должности и звания, кажется, не ниже полковников. Именно таким священником является бывший министр здравоохранения, на которого навалился, в буквальном смысле слова, обзаведясь квартирой у министра-священника над головой, патриарх Кирилл. Грозовский формально, видимо, нигде не числится духовником «Зенита», как сперва это было подано, но несомненно, что реально он именно командный священник, воспитанный в недрах команды. Футболисты «Зенита» скинулись и на строительство храма, где последние 2 года был настоятелем Грозовский. Они подарили ему неплохой джип. Так он сам отзывается о своей машине. Связи внутри клана воспринимаются как основной ресурс русского человека. Вот жители села, где построил церковь Грозовский, они вспомнили 2 его добрых дела. Осветил дорогу, чтобы машины на снегу не бились, значит, клан, связанный с небесами, с Богом, и добился, чтобы охранника местного, который получил тяжелые ожоги, отправили на лечение. Какие-то связи в медицине, может быть, опять по футбольной линии. В обоих ведь случаях отец Иоанн восполнял безделье тех, кто по закону должен и дорогу содержать в нужном состоянии, и предоставлять необходимое лечение больному. Но закон без клана, как пиво без водки, причем пиво российское позавчерашнее. Наши слабые места – это продолжение сильных наших мест. Клан хорош в обычных обстоятельствах, но плох при столкновении с другим кланом. Справедливое обвинение или нет, но оно явно было поддержано каким-то кланом достаточно могущественным, чтобы «Зенит» не смог погасить скандал в зародыше. Если бы Грозовский входил в клан лично патриарха Кирилла или митрополита Ювеналия, то дело вряд ли бы было возбуждено. Быть немножечко автономным от своего начальства вот в клане «Зенита» недурно, но есть риск, и Грозовский нарвался. Несомненно, однако, что 95% сексуального насилия над детьми и растления детей остаются безнаказанными, потому что совершаются в строго закупоренных условиях православных, и не только, кстати, кадетских училищ, детских кружков, детдомов, приютов. Это лишь в воспаленном воображении автора фильма «Деточки», детдомовцы, подтянутые, ловкие дьяволята. В реальности это люди, которые изувечены, ну, как правило, и физически, но главное, психологически. Независимо от степени вины Грозовского, казус напоминает. Истерика о том, что педофилия – монополия гомосексуалов – чистая чушь, точнее, грязная. Грозовский отец четырех детей, двое из них приемные. Но это не означает, что он не может быть педофилом. Оставлять без контроля педагога, а священник в данном случае педагог, в надежде на то, что он многодетный гетеросексуал, недопустимо. Можно было бы сказать, что казус напоминает о презумпции невиновности. Но на самом деле, вот как пока развивается, он напоминает о том, что презумпция невиновности в России носит сугубо избирательный характер. Избиратели при этом лидеры разных кланов. Они решат судьбу Грозовского, и нет никакой гарантии, что решению можно будет доверять. И совсем уж комическим, раблезианским довеском к сюжету выглядит оригинальное убежище, которое подыскали подозреваемому. Русский православный священник-футболист, который перевоспитывает израильтян-алкоголиков, это похлеще губермановского китаец-негру в Туле строит синагогу. Очень бы хотелось ознакомиться с полным списком подобных зарубежных заведений, содержимых на деньги российской нефти. Видеть в деле Грозовского в том, что священника отдали под суд, проявление некоего антиклерикализма, признаки ссоры между президентом и патриархом, не стоит. А то, что видит, показывает, до какой же степени в России все завязано на одном единственном человеке. Без него и дело не возбудят, и ребеночка в пупок не поцелует. И вот это, пожалуй, самое страшное, потому что такая мономания для любого греха, от педофилии до сектофобии, как бензин для огня.
Священник Яков Кротов о деле Глеба Грозовского. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.